Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И, как я обещал в прошлый раз, сегодня мы с вами завершаем рассказ о правлении царя Алексея Михайловича. И в этом выпуске мы соберем оставшиеся факты о правлении царя Алексея Михайловича, о его семье и о некоторых, условно говоря, развлечениях в ту пору. Мы в прошлый раз с вами разобрали довольно тяжелую и при этом важную тему государственности и территорий в государстве, а сегодня мы с вами немножечко отдохнем и попробуем разобраться в личности царя, тем более, что это немножечко пересекается с правлением и с тем, как он в свое время проявил себя как именно правитель в тех или иных ситуациях. Поэтому начну, наверное, вот с какого интересного момента. Все знают, что Алексей Михайлович получил в народе прозвище «Тишайший». И это действительно так. Алексей Михайлович был очень кроток нравом, очень набожен, и его любовь к церковной службе как раз, наверное, и отразилась на той реформе церковной, о которой мы с вами поговорили несколькими выпусками ранее. Но вот о чем стоит заметить. Несмотря на то, что Алексей Михайлович был тишайшим, по-настоящему тишайшим и при этом справедливым, а когда надо и карающим, история с расколом церкви очень сильно на него повлияло, как именно на человека, именно личность. Когда мы с вами говорили о как раз эпохе церковного раскола, я не коснулся этой темы и, честно признаюсь, намеренно, потому что решил, что вот как раз этот момент лучше отразить в теме личности царя. Когда патриарх Никон был избран на эту должность в середине 17 века, Никон, как вы помните из прошлых выпусков, хотел быть соправителем, а не просто патриархом. Какие, условно говоря, цели преследовал Никон, неизвестно. Известно только то, что патриарх опирался на опыт правления Михаила Федоровича и его отца Филарета Московского, но я в прошлый раз упомянул о том, что не стоит забывать, что Филарет Московский был отцом Михаила и был по-настоящему правителем и патриархом, и советником, и кем угодно. А вот Никон был просто соратником. Такое слово, наверное, тогда еще в 17 веке не было применимо, но, тем не менее, стоит, наверное, именно такое слово применить к тем людям, которые служили верой и правдой царю Алексею Михайловичу в разные годы. Но Никон не захотел быть просто соратником. Он подумал, что он патриарх и может все. И первое, что он, кстати говоря, сделал, мало кто обращал на это внимание. Все знают, что в Подмосковье, в Истре, скорее даже под Истрой, хотя нет, наверное, все-таки это черта города уже, подмосковный город Истра, отстроен замечательный ансамбль церковный, Новый Иерусалимский монастырь, который был как раз сделан по образу и подобию Старого Иерусалимского монастыря и получил как раз такое название, потому что очень был похож на оригинал в Израиле. Эту, условно говоря, огромную-огромную территорию Никон хотел использовать как резиденцию, чтобы как раз все-все-все-все-все представители церковных кланов, так будем это называть, съезжались именно в Новый Иерусалим к патриарху, и как раз патриарх милостиво что-то либо разрешал, либо немилостиво отказывал. К чему я, собственно, вам все это рассказываю? А вот к чему. Из-за того, что как раз Никон очень хотел быть в центре внимания и местами даже сильнее, чем царь, у Алексея Михайловича с Никоном после этого случился огромный-огромный разлад, после которого Никон впал в опалу, а спустя год, в 1667 году, то есть если именно полный раскол не только в церкви, но еще и в тандеме случился в 1666 году, то в 1667 году на фоне сложившейся ситуации Алексей Михайлович, как справедливости ради я сам узнал недавно, издал указ об учреждении нового приказа, приказа тайных дел. Что это такое? Приказ тайных дел — это и грустно, и смешно на самом деле, потому что это нынешнее ФСБ. По большому счету, тайная полиция. Тайная полиция или, условно говоря, органы госбезопасности. И самое забавное, ироничное, символичное, кому как нравится. Приказ тайных дел был учрежден на Лубянке. И там, в этих подземельях, Лубянки были свои застенки. То есть мы еще, конечно, с вами когда-нибудь поговорим и о советской власти, но те, которые сразу, наверное, хмыкнули у своих радиоприемников, хмыкают правильно. Потому что я больше чем уверен, что ЧК и в свое время Дзержинский, потом Сталин воспользовались именно, точнее, стали строить это здание на Лубянке именно по принципу, что именно здесь, именно вот-вот-вот, условно говоря, под этой землей были застенки царя Алексея Михайловича. Но справедливости ради надо сказать, что приказ тайных дел просуществовал недолго, где-то лет, получается, 10, потому что, когда Алексей Михайлович умер, его уже сын Федор Алексеевич этот приказ тайных дел отменил, посчитав ненужным. А вот Алексей Михайлович, как раз обжегшись на такой вот очень серьезной истории, решил, что нужно себя оберегать. И вы знаете, я хочу здесь параллель провести к вопросу о как раз правлении царей. Ведь, заметьте, те, неважно кто, цари, императоры, вожди СССР, наверное, на этом стоит остановиться, но потому что современная история сложно обсуждать. Но если брать именно исторический процесс, тогда возьмем вот именно такое. Цари, императоры и вожди СССР, которые правили, соответственно, до наших дней, те, кто в свое время испытал какие-то личностные тяжелые переживания, не находили ничего лучше, как открывать просто портал в репрессии, назовем это так. Потому что по-другому это просто не назовешь. Репрессировать слово довольно, наверное, некорректное, а вот такую по современным меркам фразу «открыть портал», наверное, хорошо, потому что ведь, заметьте, исторический процесс построен таким образом. Иван Грозный в детстве испытал трудности как раз с первыми годами царствования и приказа тайных дел не придумал, зато придумал опричнину. Михаил Федорович ничего такого не испытывал в детстве, даже несмотря на то, что лишился родителей благодаря Борису Годунову. Но при этом во времена его правления ничего такого не случилось, и Михаил четко проправил, никаких репрессий, собственно говоря, не устраивая. А вот его сын Алексей, казалось бы, был кротким нравом, как я начал говорить в самом начале, но нет. Вот такая история с Никоном очень сильно на него повлияла, и он разочаровался даже в какой-то степени в правлении. И даже есть источники, по которым сказано, что Алексей Михайлович даже думал уйти от дел. Но это такие источники, которые, скажем так, пока только собирают факты и, условно говоря, являются гипотезами. Но, тем не менее, такая мысль прозвучала, и я ей также с вами делюсь. Но, тем не менее, так или иначе, Алексей Михайлович не устраивал таких жестких репрессий. Показательные какие-то доносы, показательные какие-то дела, которые приказ тайных дел проворачивал, до наших дел, условно говоря, так не дошли. Известно только то, что как раз данный приказ был учрежден, и он работал как раз по тому же самому принципу, как строилась работа, например, того же третьего отделения Его Величества канцелярии при Николае I, как строилась, например, эта история с жандармским управлением в конце 19-го, начало 20 века, как строилась работа в Советском Союзе с НКВД и КГБ. Но если все эти показательные процессы уже 19-20 веков мы можем с вами найти и даже, наверное, обсудить, то, повторюсь, история с приказом тайных дел, она довольно смутна, да хотя бы даже потому, что Алексей Михайлович сам по себе таким не был. Он действительно был очень кротким, набожным и любил свою семью. Он, в отличие, например, от того же Ивана Грозного, который семейным человеком так или иначе не считался, несмотря на то, что у него было аж 7 жен, как вы помните, он, например, не считался семьянином. Если брать, например, историю с советским периодом и сравнивать учреждение такой тайной полиции со временами Сталина, все прекрасно знают, что, а кто не знает, то, забегая вперед, скажу, что как раз причиной таких жестких репрессий стала смерть жены Сталина, как, собственно, и у Ивана Грозного, смерть жены Анастасии, да, тоже повлияло на его какие-то вот подобные проявления. У Алексея Михайловича никто, к счастью, не пострадал таким образом, и поэтому он не мстил за смерть жены, за разрушение семьи, но вот за такую вот соратническую вот историю, да. Также мы с вами должны за оставшееся время и за оставшиеся моменты правления Алексея Михайловича уцепить несколько моментов. Все знают наверняка, что при Алексее Михайловиче была еще и попытка не только построить государство, но еще и заниматься просвещением. И все помнят, кто учился в школе, а кто не помнят, тому, соответственно, я тоже расскажу. 1672 год подарил нам не только наследника Петра, который стал впоследствии императором и реформатором России, но еще этот год подарил нам театр. И принято считать, что театр при Алексее Михайловиче – это как раз тот самый театр, который более или менее похож на современный. Однако здесь как раз стоит внести ясность. Да, принято считать, что учреждение театра в России было при Алексее Михайловиче, но это был домашний театр, во-первых. Он развлекал именно царя и его окружение, и спектакли шли целый день, то есть не было такого, как сейчас, что, например, ты приходишь в театр, тебе дают какой-то спектакль, и ты смотришь его на там, максимум часа 4. И то, конечно, 4 — это много, но тогда спектакли шли часов по 10, по 12, с переменной декораций, и всем нравилась как раз именно работа с костюмами и ощущение, что ты в образе. Но, действительно, примерно, если так подумать, так оно и есть. Театр при Алексее Михайловиче – это тот самый театр, который, ну, наверное, стал прародителем театра в России современного. Следующее, на что мы с вами должны обратить внимание еще, это дела семейные. Потому что мы с вами чуть-чуть этого коснулись в прошлый раз, когда я начал рассказывать о правлении Алексея Михайловича, и косвенно упомянул, что он женился на Марии Милославской в 1648 году. Но теперь я хочу внести ясность, поправку и дополнение. Когда я говорил в начале выпуска о том, что у Алексея Михайловича, у первого появились соратники, именно соратники-соратники, то первым приближенным к царю в начале его правления был боярин Борис Морозов, который был не просто приближен, а по-настоящему советчиком, советником, ну или как угодно. Как при отце были, например, те же Салтыковы, которые, правда, как вы помните из прошлых наших разговоров, немножко хотели привлечь к себе внимание, чтобы сохранить свое вот это вот главенствующее состояние при царе, и устраивали всякие козни. Борис решил пойти другим путем и, наверное, в то время наиболее верным. У Ильи Милославского, у боярина, который как раз был отцом Марии, была еще одна дочь, на которой, соответственно, Борис Морозов и женился. И таким образом он решил породниться с царем, стать свояком по-простому. Хотя сейчас я, честно говоря, не буду кривить душой и скажу честно, что не могу вспомнить, кем является в данном случае Борис Морозов Алексею Михайловичу, если такое вот идет сроднение, если угодно такое слово. Но, тем не менее, все равно Борис первые годы действительно был по-настоящему верен царю, потом начал потихонечку набирать такую власть. И, как вы помните, после бунтов пришлось Алексею Михайловичу отказаться от Бориса, причем не просто отказаться, а боясь народных волнений, он вынужден был выдать народу Бориса Морозова и отдать его на растерзание. Иначе он понимал, что тогда придется с более страшной силой столкнуться, хотя он не подозревал, что его ждало несколькими годами позже, когда Степан Разин начнет свою так называемую крестьянскую войну и свой вот этот бунт или восстание. Здесь надо признать, опять же таки, кротость Алексея Михайловича кротостью, а это тоже своего рода умная и продвинутая, и действительно по-настоящему продуманная, наверное, политика. Потому что кротким ты можешь быть сколько угодно, а вот по-настоящему понимать, что важнее для России – правление, спокойное население, курс, к которому ты идешь, или что-то еще, или сохранить всех-всех-всех-всех своих соратников, потому что просто ты человеколюбив. И потом, в конце концов, мы еще с вами об этом поговорим при других обстоятельствах и при других исторических фактах, но, забегая вперед, скажу вам условно свое мнение, которое на самом деле подтверждается историческими фактами. Если ты в свое время не проявишь твердую руку, властную руку, и не сможешь остановить властной рукой решительный какой-то бунт, какую-то как раз сумбурную деятельность в государстве, то потом тебя сомнут, по-настоящему сомнут, и уже ничего не поможет. И как раз здесь Алексей Михайлович проявил себя очень четко и корректно. Да, он никого не наказал, но зато потом, спустя несколько лет, на фоне и этих событий в том числе, приказ тайных дел был как раз учрежден, где как раз выяснилось, что, оказывается, Алексей Михайлович правитель-то суровый. Но, возвращаясь к семейной жизни, я хочу рассказать о том, что брак с Милославской продлился 20 с небольшим лет, и в основном все дети-наследники царя – это как раз дети Марии Милославской. Но, к сожалению, в 1669 году царица умерла, и Алексей Михайлович остался вдовцом, но у него, правда, были наследники. И в этот раз наследников было больше. Правда, первые двое сыновей, царевичи Семен и Алексей, были малы, когда умерли. И если смотреть по старшинству, то из оставшихся наследников остался, соответственно, старший сын Федор, затем Иван и дочери. Очень много было у Алексея Михайловича дочерей от Марии, самая известная из которых была царевна Софья. Но об этом мы поговорим еще позже. Но Алексей Михайлович не хотел оставаться вдовцом и спустя 2 года женился на другой боярине, которая ему понравилась у его тогдашнего соратника Артамона Матвеева. Эта девушка была, условно говоря, протеже Матвеева, Наталья Кирилловна Нарышкина. И как раз Алексей Михайлович очень хотел на ней жениться, но по всем правилам он не мог сразу принять такого решения, что вот все, я беру ее в жены. Все равно были собраны красавицы страны, и этот якобы честный конкурс был проведен, и Алексей Михайлович все равно остановил свой взгляд на Наталье. Женившись на ней, он прожил, ну, в общем-то, счастливых 4 года, и от этого брака родилось 2 детей. Самый главный из которых — это, конечно, царевич Петр и через год царица Наталья. Почему, собственно, к Петру такое особое внимание? Потому что по мужской линии дети Алексея Михайловича со стороны Милославских, к сожалению, были довольно хлипкими, если по-простому. Часто болели и даже местами были умственно отсталыми. Вот тут ряд версий, по которым, соответственно, это произошло. Но, как и впоследствии, В XVII веке принято считать, что виновата во всем женщина. Значит, что-то в ней не так, она не так родила, она не так носила, не так делала. Но так или иначе, это уже историки спорили на фоне тех фактов, которые были в XVII веке. А вот Петр родился крепким и здоровым мальчиком. Но об этом мы еще поговорим в следующий раз и разберем как раз и престоловое наследие после смерти царя Алексея Михайловича, который спустя 4 года после рождения Петра, к сожалению, умер. Тоже, надо сказать, в раннем возрасте, не дожив до даже 50 лет, как и его отец Михаил. Если Михаил прожил 49 лет, то Алексей Михайлович прожил даже 47. И тоже бытует мнение, что династия Романовых в Амурской линии была довольно слабой здоровьем и мало проживала свою жизнь. Но это вопрос очень спорный и, наверное, не имеющий отношения к правлению династии Романовых. Но скажу так, что с 1676 года, с года смерти царя Алексея Михайловича, начинается новая эпоха династии, несмотря на то, что еще будет спокойное время правления сына Алексея, царя Федора Алексеевича. Но о том, какой же стала страна после правления царя Алексея Михайловича, что досталось Федору и как он, соответственно, правил, мы поговорим с вами уже в следующий раз. А на этом с вами мы пока прощаемся. На этом все. С вами был Павел Леонов. До новых встреч, до новых историй, в которых мы будем с вами разбираться вместе.
Простая история.